Радио Донбасс Реалии. Друзья, добрый вечер всем. Сегодня 2 марта, четверг. В студии Татьяна Якубович. Это Радио Донбасс Реалии. Сегодня мы говорим о таком. Войска России разбили жилой дом в Запорожье. Снова С-300. Как в полевом госпитале под Бахмутом спасают раненых? Бойцы русского добровольческого корпуса действительно вошли в Брянскую область России. РДК – это формирование из россиян, которые воюют на стороне Украины против российской агрессии. 2 марта российские СМИ сообщили о якобы украинской ДРГ, зашедшей в Брянскую область. Вскоре русский добровольческий корпус опубликовал на своих ресурсах видео, записанное в селе Лубичане Брянской области. На нем стоят бойцы РДК с позывными «Рекс» — это командир, и «Фортуна». Их легко узнать, так как они публичные люди. То, что они находятся именно в Лубичанах, подтверждает табличка местного фельдшерского пункта у бойцов за спиной. В ГУР Минобороны Украины назвали ситуацию в Брянской области продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина. «Возможно, россияне начинают просыпаться», – прокомментировал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Российские СМИ сообщили сначала, что в России из-за инцидента соберется Совет Безопасности, но в Кремле это вскоре официально опровергли. Впрочем, Путин отменил свою поездку в Ставропольский край и, цитирую, «получает постоянные доклады по линии силовых ведомств», – сообщил его спикер Дмитрий Песков. Сегодня в студии мы поговорим о том, что на самом деле произошло в Брянской области, и это уже действительно начало восстания в России или еще нет. С нами будут Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express, и Ефим Фиштейн, обозреватель русской службы «Радио Свобода». Как обычно, вы можете писать свои вопросы по теме эфира в Viber, его номер 095-151-9505, и по этому же номеру работает для звонков наш Telegram 095-151-9505. Ну, начнем мы, как обычно, со взгляда на линию фронта, что там изменилось за последние сутки.
Бахмут. За сутки армия Украины, по данным Генштаба, отразила новые штурмы Орехово-Васильевки и Дубово-Васильевки, сел возле трассы Бахмут-Славянск и Ивановского на трассе Бахмут-Константиновка. По данным Deep State, также агрессор возобновил штурмы Делиевки и Белой горы ближе к Константиновке. В городе войска России наиболее сильно давят с востока, за Бахмутка. На севере атакуют из Берховки и Ягодного, но, как отмечает Deep State, их удается сдерживать. Наступают с юга, то есть Бахмут под давлением с трех сторон. В направлении Северска отбита атака на Спорное. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генерального штаба, здесь противник в прошлые сутки продолжил свои попытки наступать в лесах под Кременной и на многострадальную Белогоровку на Северском Донце. Deep State говорит о частичном успехе россиян возле Плащанки. По западному краю Донецка армия Украины отбила атаки вокруг Авдеевки, Каменка, Водяное, Невельское, Северное и Мариинки. В последние продолжаются городские бои уже несколько месяцев. Напомним, Водяное, по более ранним данным от Deep State, все же захвачено. На юге отбит штурм Угледара.
Такая ситуация на фронте сейчас. Ну и вот что говорят военные о ситуации в Бахмуте. Это видео бригады «Холодный Яр» и аэроразведчика Роберта Абровди Мадяра. Оно снято 1 марта, и на одном из этих видео показан сам город, на втором позиции возле Бахмута.
1 березня, місто Бахмут. Хочу сказати, що трошки приглушили ворога, трошки спокійніше, але на околицях, якщо чути, йдуть ще стрілецькі бої, поодинокі.
Особливо тяжко сьогодні в районі Літачка і на північному флангу. Ото стрілкотня на фоні якраз напроти північний фланг, на якому зараз відбуваються тривалі стрілкові бої.
Ніхто нікуди не збирається відходити поки. Ми стоїмо. Бахмут – це Україна.
Ціна втримання фортеці Бахмут надвелика. І дедалі робити це складніше. Але станом на сьогодні силами ЗСУ недопущені, непомірні, безкінечні зусилля ворога, направлені на оточення цього міста.
Это была прямая речь воинов из Бахмута, то есть видим, что ситуация там сложная, но держится в городе украинская армия. Сегодня с военным экспертом мы подробнее поанализируем, что происходит конкретно в боях за Бахмут. По меньшей мере 4 человека погибли в результате ночного удара ракеты по жилому дому в Запорожье. Местные власти говорят о зенитной ракете С-300. Как знаем, постоянно российские войска именно этими зенитными ракетами обстреливают Запорожье и Днепр. Посмотрим репортаж Евгении Назаровой с места.
Ну, после часу, как бабахнуло, два раза. Очень страшно. Я хотела спуститься в убежище. Ну, посидела, очень громко. Потом пошла в АТБ, а здесь такие страсти вообще. Снесло. Там же, наверное, люди где-то. Третий подъезд, и там третий, четвертый, пятый этажи вообще там в кашу. Ну, спалишься, наверное. Это ужас, что. Скорее бы уже победа.
Одной спальни через зал и улетел в другую спальню с той стороны. И весь, все стекла тут само собой повылетало, и балкон разбомбило. Весь зал, все спальни, кухня, казать. Вот такими кирпичами забито. Пробило двери.
Было тихо, а потом взрыв. Я подбежала в спальне до окна и увидела столб огня. Вот такой столб огня с искрами. Что за искры? Может, то камни летели от взрыва. И все, я быстро оделась, я выскочила. Я думала, что у меня тоже стекла полетели. Хотя нет. У нас же тут половина. Обиде русские, украинцы. И мы все жили, никто никому зла не делал. Мне кажется, я не знаю. Не знаю я еще, что они творят и что они хотят.
Ну, кричит сам после инсульта больной. Мандражает до сих пор. Страшно, очень страшно. Сволочи, мягко говоря. Можно и погромче, но... Мы все-таки люди, не вони.
Это 1:20, 1:30. Я сидел вот за столом, работал за компьютером. Прямо вот здесь вот. Соответственно, прозвучал взрыв. Я попытался как-то отскочить, но у меня не получилось. Меня сдуло в прямом смысле слова первой ударной волной. Я там оказался на полу. И тут сразу второй удар. Соответственно, меня прижало, я даже встать не мог. Когда ударная волна вторая уже прошла, я встал, оборачиваюсь, тут крица, ничего нету. Штукатурка, пыль, дым. Встал немножко, очухался, выхожу на улицу, а тут полный ужас, скажем так. Было все в дыму, что-то сыпалось. Скорее всего, штукатурка сыпалась. Ну и, к сожалению, было слышно, как люди кричали: «Помогите, спасите», свистели. То есть спасатели приехали, пытаются до сих пор пробраться. Ну, надеемся, что там меньше будет жертв.
Но это мы видели последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье. Предположительно, ракета С-300 вот так вот прямо в Хрущевку попала этой ночью. Каждый день военные медики на передовой спасают людей. И в день в стабилизационный пункт возле Бахмута может поступить от 1 до 10 пациентов. Что делают медики почти в полевых условиях, покажет Марьян Кушнир.
Юра, ты меня не чуешь? Не, ну быстрее я не мог.
Нормально.
Ситуація не є типовою чи класичною, тобто вони то є, то немає, тобто ми то більше працюємо днем, то більше працюємо вночі, то в залежності від навантаження з пораненим. В основному це вогнепали, так. Вогнепали і мінно-вибухові от, з відірваними кінцівками і т.д. Ну, та тут кожен день хтось рятується. Так само, як у той випадок, що був тільки що. Тому що це важкий. Він поступав важке. У нього дуже багато травм. І це важка поєднана травма. Два плеча, право легеня, ліве стегно. І в нас, виходить, право легеня наскрізне. Ліве стегно наскрізне. Ну, тобто кров втратив, він втратив, крові він втратив багато. Ну, як правило, запам'ятовуються випадки неординарні, тобто, де є травми несумісні з життям. Тобто, відірвані голови частково, порвані, розірвані, розрізані магістральні судини якісь грубі, де ти не маєш можливості допомогти тому 300-му чи пацієнту. Ну, так, ну, запам'ятовуються. А так, в більшості пам'ятається всі випадки. Що всі люди індивідуальні, хтось веселий, хтось відважний, хтось просто чимось симпатизує. Та й так, як правило, ми пам'ятаємо майже всі випадки, ми можемо їх згадати. Незважаючи на те, що їх є багато.
Показуй язик, швиденько. Молодцо. Я зараз буду розмовляти вже.
Думки, як найшвидше надати допомогу. Більше нічого такого немає. Думатися там про те, що рана страшна, чи ще щось ніхто не думає. Думає про те, що якби її трошки зробити менше і швидше його відправити, щоб більш кваліфікованіша допомога була надана. Дуже хвилююся, якщо вдруг щось зроблю не так. Хвилююся, щоб все було вірно. Зробити так, як потрібно. Більше хвилювання висім відчуваю.
Вам ще документи зараз будуть, його передадуть вам.
Подполье – опасный, но эффективный метод борьбы с российской оккупацией. Так считают люди, причастные к организации сопротивления на захваченных территориях. Из стихийного в начале масштабного вторжения оно переросло в хорошо организованное сейчас. И мои коллеги с канала «Настоящее время» выяснили, как работает сопротивление в оккупации.
Пункт пропуска «Синьковка» в Черниговской области. Здесь сходятся границы трех стран – Украины, Белоруссии и России, чьи танки на этих кадрах незаконно пересекают кордон чужой страны утром 24 февраля. Одновременно происходят взрывы в Киеве и всех крупных городах, артиллерийские обстрелы, авиабомбардировки, шок, ужас и отчаяние. Несмотря на данные западных разведок о готовящемся российском нападении, многие участники местной самообороны оказались безоружны в первые дни вторжения. Однако люди не отчаиваются, самостоятельно готовят коктейли Молотова и выстраиваются в очереди в военкоматы.
Чому это? Потому что у нас неадекватный сусід майже з усіх боків. Я думаю, це треба знати кожному. Кожній людині, яка живе в Україні.
Одновременно военные пытаются успеть раздать оружие мирным жителям и добровольцам до того, как зайдут российские военные. Например, в Киеве только Нацгвардия за первые сутки выдала 18 тысяч автоматов.
Уважаемые россияне, туристическое агентство «Нюшастик» або «Украина понад усе» приглашает вас на увлекательные и интересные двухдневные туры увидеть Киев и умереть.
Такой настрой украинцев помог стране выстоять в самом начале войны, считает экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий.
Это тотальное сопротивление, действительно, именно оно сломало, в принципе, первоначальный план России.
В северных областях у ВСУ не было сил, чтобы отражать масштабные атаки российских войск, рассказывает Дикий. Поэтому в командовании допускали, что Чернигов и Сумы удержать не получится, но ошиблись.
Предполагалось, что их оккупации избежать невозможно, дай бог удержать, скажем, Харьков. вот в чем тоже были сомнения. За Киев, конечно, собирались браться по-страшному, но и там, скажем, допускался вариант, что, возможно, удастся удержать только правый берег. А в случае Чернигова и в случае Сум именно местная тероборона вообще разбила первые наступавшие колонны. Вот чем страшно удивило вообще врагов.
Удивило российских военных и реакция жителей городов и сел, которые выходили на протесты и буквально голыми руками задерживали технику.
Енергодар масово вийшов захистити своє місто. Просто масово, подивіться, що тут робиться.
На юге и юго-востоке, где для отражения массовых атак российских войск сил терробороновцев не хватило, они стали основой подполья – разведчиками, информаторами, корректировщиками. Так в Мариуполе, например, появилось проукраинское движение «ЙИ».
Нет профессиональных никаких там шпионов внутри, нет там профессиональных, не знаю, работников любой спецслужбы или сил спецоперации. Это вот все выросло с банальной буквы «И» на самом деле, поверьте. То, что было целью, проукраинский актив, ну, люди в городе, они просто подняли голову.
От буквы «И» краской, мелом или помадой на заборах, стенах или просто на снегу некоторые партизаны перешли к активным действиям, рассказывает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Все начинается с маленького простого безопасного действия, там легкого, да, и рано или поздно человек дойдет до состояния готовности морально, в первую очередь, идти на более активные действия.
В оккупации каждое действие, включая рисунки на стенах, это большой риск. За проукраинскую позицию грозит плен, пытки и смерть. В самом мягком варианте – тюрьма или огромные штрафы. Это хорошо известно партизанам аннексированного Крыма.
Вот мы только за период полномасштабного вторжения и только через открытые источники, то, что мы смогли отследить, мы по состоянию на сейчас знаем про около 250 случаев административного и уголовного преследования наших граждан за их антивоенную проукраинскую позицию. Усиливается это движение, и думаю, чем ближе наши вооруженные силы будут к перешейку и к освобождению Крыма, тем больше такого мы будем наблюдать.
То, что партизанское движение – опасный, но эффективный способ сопротивления, на личном опыте знает херсонский журналист Константин Рыженко.
Привет, Херсон! 26 февраля, центр города, флаги украинские.
Рыженко с первых дней полномасштабного вторжения информировал горожан о происходящем, помогал волонтерам и самообороне и так, говорит, незаметно для самого себя влился в подполье, стал одним из его координаторов.
По факту говоря, я был связным с спецслужбами. Была у нас своя самодеятельность, там, ну, скажем так, любимая тема партизан – это втихаря сжечь какую-то технику. Ну, это достаточно, скажем так, безопасно для самого партизана и, ну, достаточно неплохо, скажем так, поднимает боевой дух. Сейчас там многие люди там смогли говорить, я заметил, что там была не одна группа партизан, и даже некоторые люди, которых я хорошо знал, они тоже занимались партизанской деятельностью, и я об этом даже не догадывался.
Дефицита в информаторах, вспоминает Константин, не было. Помощь приходила от тысяч людей.
Наверное, самый маленький, кто вот нам давал информацию, это был 11-летний мальчик из Чернобаевки. Вот. А самая старшая, я даже не могу сказать там точно возраст, была старушка, но, наверное, ей под 80 было. Вот. И она мне писала в Телеграме, и мне приходилось удалять переписку с ней и у нее же, потому что она банально не умела чистить Телеграм. Ну, наверное, у меня было около 7000 чатов на админке канала, вот, людей, с которыми я коммуницировал там по разным моментам.
Для связи пользовались партизанской версией мессенджера Telegram, создали свои протоколы безопасности и сейчас продолжают с их помощью получать информацию о тех, кто остался на оккупированной части Херсонской области.
Мы же не можем отказать, там, ну, Херсон не оккупировали, а дальше как-то вы сами. Ну, это все равно общее дело, поэтому, думаю, до конца войны еще мы будем поддерживать вот такую партизанскую деятельность.
Партизанское движение сыграло и продолжает играть важную роль в освобождении оккупированных территорий, считает Евгений Дикий. И стихийного в начале войны переросло в хорошо скоординированное движение.
Я не раскрою сейчас секрета, если скажу, что проблем с разведданными у нас так и не возникло до сих пор.
Анна Бравко, «Настоящее время».
И к нам присоединяется Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Иван, приветствую вас в нашей студии.
Доброго вечера.
К нам присоединится позже также мой коллега Александр Демченко и Ефим Фиштейн, обозреватель «Радио Свобода», и мы более подробно обсудим самую интересную, наверное, тему сегодняшнего дня. Это инцидент в Брянской области, куда вошел русский добровольческий корпус, и Россия заявляла о бое, о боестолкновениях, как они выражаются, с ДРГ. И сначала, конечно, все подумали, что, скорее всего, это вообще выдумка и провокация, но вот РДК, формирование, которое воюет против российских оккупантов на стороне Украины, признало, что это была их акция. Но, Иван, начнем давайте все-таки с Донбасса, чтобы обсудить самые последние события на фронте, и я попрошу наших редакторов показать актуальную карту Бахмута. Насколько, как вам кажется, сейчас критична ситуация с угрозой окружения города, и удастся ли удержать город, имея вот такую реальную угрозу перерезания последней трассы, за которой все вот мы следим последние недели, это трасса Бахмут-Часовьяр? Иван, вы с нами?
Ну, наскільки мені відомо, все-таки... Наскільки все-таки мені відомо, ну все-таки там ще говорити про загрозу перерізання траси як такої, ну тобто, коли там російські війська фізично виходять на трасу, починають контролювати, там, як кажуть, зарано. В принципі, коли там офіційні спікери, ну або близькі до офіційних спікерів, починають, ну, описують ситуацію біля Бахмуту таким от стислим терміном важка, але контрольована, вони мають на увазі те, що там ситуація справді динамічна, тому що в якийсь момент через там деякі дії російських військ може справді видаватися, що там ще, от, ще вони трошечки піднажмуть і місто опиниться в оперативному оточенні, а бувають моменти, коли якраз навпаки, що от коли там росіяни видихаються після чергової атаки, то наші війська переходять у там контрнаступ, відповідно, контратакують, відбивають росіян з позицій, відкидають їх назад, знову забезпечують певну зону для Бахмута, справді, як такої фортеці, опорного пункту оборони Збройних сил України, і відповідно там вже виникає інша перспектива говорити, що, можливо, Бахмут не просто там вдасться утримувати ще протягом якогось тривалого часу, а можливо це буде одна із точок, в якій там і почнеться очікуваний весняний контрнаступ. Тому, знаєте, говорити про те, що, якби, там все настільки складно, що є перспектива відходу війська, ну, на щастя, поки що зарано. Хоча, з іншої сторони, ну, тут можна, щоб, знаєте, показати, наскільки все там справді складно, ну, на таких оцифрах. На початок січня 2023 року було відомо, що, наприклад, наші війська знищили біля 40 тисяч там окупантів, 100 бронетехніки. Виходить, що там, грубо кажучи, перемалюється угрупування військ, які би там вистачило на якусь там стратегічну операцію, ну, наприклад, повторний наступ із Києва, на Київ зі сторони Білорусі. Ну, відповідно, це заодно означає, наскільки важко нашим захисникам там даються бої. Тому от поки так і виглядає, що десь росіяни чавлять, десь наші війська відбивають позиції, і це все просто описується таким сухим офіційним терміном. Ситуація важка, але контрольована.
Ну, от когда вы говорите о том, что трудно украинским войскам, я сразу вспоминаю, какие эмоции обычно у зрителей, у украинцев вызывают тяжелые новости с фронта. Вот даже мы смотрели сейчас репортаж нашего коллеги Марьяна Кушнера с полевого госпиталя, и мы уже не раз сталкивались с такими ситуациями во время обороны Северодонецка, Лисичанска, когда общество начинает, ну, как-то эмоционально очень воспринимать эту информацию и давить тем, чтобы, наверное, войска надо вывести, наверное, у нас очень большие потери. Как можно было бы объяснить вот людям, которые не понимают военную стратегию, почему в этом есть смысл, даже если украинским войскам реально очень трудно и потери высокие Украины?
На это, до речи, тут можно навіть такі вивести емпіричні критерії. То, грубо кажучи, якщо раптом настане момент, коли про Бахмут, в принципі, перестануть говорити про динаміку ситуації. Ну, тобто, волонтери не зможуть говорити, що там, наприклад, якась траса прострілюється. Бійці не зможуть говорити або не будуть говорити про якусь там динаміку, а все буде в режимі радіомовчання, от тоді вже можна буде виводити висновок, що справді там щось пішло не так, як би мало би бути за нашим сценарієм. А якщо говорити про конкретно, чому варто Бахмут утримувати, ну, можливо, все-таки не варто опиратися на якісь відомі цифри російських окупантів по втратам. Тому що, знаєте, одна справа просто абстрактно розмірковувати, що там в нас є великі важкі втрати, що там щодня приходять і похоронки рідним про загиблих бійців, що дуже багато поранених, а з іншої сторони взяти порівняти, що під Бахмутом полягло російське військо, настільки велике, яке могло би там піти в лютому ж цього року на Київ і, можливо, досягти якогось там часткового успіху. От, грубо кажучи, навіть висловити таку формулу, що під Бахмутом знищені ті росіяни, які би могли піти на Київ ще раз, ну, можливо, це би показало би картину більш яскравіше. Знову ж таки, ще так. Такі нюанси. Якщо брати оці відомі цифри, ну, станом на січень цього року, що 40 тисяч окупантів знищених і мінімум 100 танків знищених. Ну, знаєте, якщо моделювати, що ці би окупанти живі пригодились би росіянам для контрнаступу, виходить, що нам би треба було би накопичити ще додаткових 300 тисяч осіб, ну, для наступу мінімум, і ще і мінімум 300 танків, а нас такого нема. Відповідно, чим довше ми можемо Бахмут, тим сприятливіші умови для контрнаступу, тому що для контрнаступу потрібно, щоб у росіян були, ну, те, що називається, бойові порядки жидкі. От Бахмут – це один із способів зробити ці бойові порядки у росіян жидкими, щоб туди змогли вклинитись там наші механізовані підрозділи на західній бронетехніці, ну і, власне, ті самі підрозділи на західних танках «Леопард» і «Челленджер», з якими ми так дуже ажіотажем стежимо.
Давайте как раз посмотрим видео таких боевых порядков. Вот российские военные, очевидно, раненые военные, записали видео на позициях, с которых их не могут эвакуировать, но заявлено ими, что это позиции под Угледаром.
Всем передаю привет. Лежу в разрыве. Андрюху спасли с джиды. Два дня уже раненый лежит. Но все нормально, перебинтовал. Укол поставил.
Экипаж мой самый тут лежит, отдыхает.
Слава России!
Все, слава России, базара нет. Это мой танк горит там. Сейчас минут через 30 БК начнет. Мины летают. О, прилетел. Нормально все будет. Всем большой привет. С передовой прямо. Прямо из прямых уст. Что здесь творится? Здесь ну мы давим. Слава России.
Ну вот это, напомню, видео российских военных из-под Угледара. И если говорить об этом направлении, вот можем сейчас тоже показать карту Угледара и стыка с Запорожской областью. Это направление считалось, в принципе, достаточно опасным. И когда шла дискуссия, где россияне будут наступать, новое свое наступление организовывать, то одна из версий была, что вот-вот именно на Запорожском направлении, это вот западнее Угледара, Причистовка, и уже начинается Запорожская область. Но прошел месяц, и сейчас западные партнеры Украины в основном говорят о том, что у Украины есть перспективы контрнаступления в Запорожской области. Вот если это звучит вслух, наверное, российское командование тоже старается что-то сделать, чтобы это упредить. Есть ли риск, что на этом направлении, на котором так ожидает и подталкивает Запад Украину к контрнаступлению, российские войска, например, перехватят инициативу?
Ну, давайте почнемо з того, що це не Захід підштовхує Україну до контрнаступу, що Україна підштовхує дати ще якомога більше зброї для контрнаступу. Ну, а з іншої сторони, ну, справді, якщо там варіант того, що наші війська можуть там як напрямок для контрнаступу брати там умовний Мелітополь або там от район туди на Волноваху, ну, він ще обговорюється у різних відкритих джерелах ще з осені минулого року. Цілком можливо, що за цей от період декілька місяців, або півроку, фактично. Наше військове командування могло, в принципі, поміняти пріоритети. Це, по-перше, відповідно готуватися до удару зовсім неочікуваному для росіян місті. Ну, а з другої сторони, навіть якщо трапиться так, що наші війська вирішать піти по найбільш неочікуваному для росіян варіанту і піти все-таки на Мелітополь, ну, тут на нашу користь може зіграти те, що росіяни все-таки ну, неадекватно розподіляють ресурс. Це так, у них ресурсів багато, вони їх розподіляють неадекватно, і за рахунок того вони зазнають високих втрат. Якщо навіть брати той самий конкретний приклад під Угледаром. От виходить, росіяни зазнали дуже багато втрат у бронетехніці, тому що йшли, по суті, не на розміновані мінні поля. В теорії в них ж є машина для того, щоб ці мінні поля знімати. Там відомі установки УР-77, вони ж Змій Гринич. Але виходить, того, щоб ці УР-77 послати попереду бойових порядків своєї бронетехніки, росіяни намагаються використовувати ці самі установки Змій Горинич, ну, десь на інших ділянках фронту, щоб, ну, те, що називається спотковарювання, наш водний опорний пункт. Виковирювання відбувається не дуже вдало, і виходить, якби, і де треба такі машини розмінування, теж не працюють. Тому на папері у росіян багато ресурсів, багато там можливостей, ініціатива в руках, по факту, власті, вони не дуже вдало розпоряджаються, ну чисто тому, що от, знаєте, оборотна сторона того, що от, як нам видається, що це сильна сторона росіян, що вони змогли поставити дуже багато там живої сили у стрій, оборотна сторона того, що в них виходить кадрова якість вимивається, в тому числі офіцерського складу. Ну, бо якщо брати той самий Вугледар, там же ж ядро атакуючих сил була так звана 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту, і це ж виходить четверта ітерація цієї бригади, ну, тобто четвертий раз її формували заново. Тому що, ну, там справді літні вояки, вони якраз і намагалися брати Київ зі сторони Бучі, і от всі літні там десь приблизно і закінчилися. Зараз воюють уже мобілізовані, от вони приблизно так і воюють.
То, что вот, как вы описываете, так наступали российские войска, это было продиктовано тем, что они пытались сразу по всей линии фронта одновременно развить наступление. Ну, что, например, под Угледаром они не задействовали машины разминирования, потому что в это время они, наверное, наступали на Купинск, да, и пытались такой вал создать для ВСУ.
Ну, не те, що на Куп'янськ, просто посилити якісь свої там зусилля на тому самому Бахмутському напрямку, тому що все ж таки там діє паралельно не тільки так звана ЧВК Вагнера, але й армія РФ, ну, очевидно, армія РФ так вважала за потрібне, що, мовляв, там, навіщо знімати якісь міни? Давайте ми ці установки Змій Горинич використовуємо як імпровізовані САУ. А використовувати імпровізовані САУ доводилось тому, що там не вистачало на якихось ділянках артилерії, а снарядів до артилерії, а снарядів до артилерії не вистачало, тому що комунікації перевантажені були підвозом живої сили. Можливо, справді, щось в цьому є, що от виходить росіяни так неадекватно розподіляють ресурси, тому що намагають атакувати всюди, де вважають за потрібне, а ресурсів для цього достатньо немає. Якби вони концентрувалися виключно там на Бахмуті або виключно на Вугледарі, можливо, там б вони б наявним нарядом ресурсів досягли б успіху, а там зусилля розмазують. Тому що якщо говорити про Куп'янськ той самий, ну, ми можемо там констатувати факт того, що росіяни намагаються атакувати наші прикордоння, але там для атак застосовується максимум декілька сотень чоловік зі стрілецькою зброєю. Тому от вони просто таким чином, якби вони думають, що вони наші зусилля розмивають, вони таким чином і свої зусилля наступальні розмивають.
А есть сейчас какая-то точка из тех горячих на фронте, которую точно мы можем сказать, что это приоритетное направление? Вроде бы был период, когда говорили, что это все-таки Купянск, но динамика фронта в районе Кременной, она показывает, что там застопорились российские войска в лесу под Кременной, и продвижения никакого нету. То есть у них вообще сейчас нет приоритетной точки?
Ну, все-таки пріоритетом для них, очевидно, лишається Бахмут. Ну, тому що інакше б вони все-таки зняли б якийсь там наряд сил і перекинули б на інші ділянки фронту, як, наприклад, було у росіян у квітні з Маріуполем. Якщо можемо пригадати, коли там лінія оборони суттєво звузилася у квітні, то росіяни почали поступово відтягувати війська. Тут вони зараз відтягувати війська не почали, тому і всі якісь там більш-менш здатні атакувати підрозділи, в них йдуть чи саме на Бахмут. Якщо брати ту саму Кремінну, то тут якраз можемо зауважити, що і там спроба атакувати росіян захлинулась, тому що якщо спочатку вони кидали туди в бій просто так званий цей мобілізаційний резерв, ну, тобто, бійці з автоматами, то там вони далі намагалися застосувати щось більш потужніше. Ну, наприклад, ці машини там підтримки танків під назвою Термінатор. Ну, от Термінатор настільки безсмертний, що не доїхав до позиції під вогнем нашої артилерії. От їхні атакувальні спроби і там захлинулись. Тому от виходить, що все-таки, тому що є, саме Бахмут для них ще лишається такою пріоритетною точкою.
Ну и перейдем к теме того, что произошло в Брянской области России. Сегодня Россия, напомню, заявила, что украинская ДРГ атаковала несколько сел в этой области. Ну, даже правильнее будет начать с того, что русский добровольческий корпус заявил о том, что он присутствует в Брянской области, и опубликовал видео оттуда. Я напомню, что РДК – это формирование из числа россиян, которые воюют на стороне вооруженных сил Украины против российских захватчиков. И вот их бойцы Рекс и Фортуна, которых легко узнать, это публичные люди, они до этого выступали публично в Украине, они снялись в селе Любичаны Брянской области возле фельдшерского пункта, чтобы вот показать, что действительно они там находятся. Давайте посмотрим это видео и будем обсуждать.
Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бурки, сражайтесь.
Мы, бойцы русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану.
Ну вот это РДК в Любичанах. К нам присоединяется мой коллега Александр Демченко. Приветствую тебя, Саша.
Всех приветствую.
И напомню, что на связи с нами остается Иван Киричевский, военный обозреватель. И присоединится с минуты на минуту также обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн. Будем обсуждать, что произошло в Брянской области. Ну, информации был просто такой вал с российской стороны. И она вся была противоречила друг другу. То есть губернатор Брянской области Богомаз заявил, что да, проникло это ДРГ, что ранен ребенок и один человек погиб, потому что был якобы обстрелян автомобиль. Но потом пошел шквал просто сообщений из телеграм-каналов российских, где было и про обстрел якобы автобуса школьного. Это потом опровергло их же официальная власть области. Затем писали про то, что заложников якобы взяли, но потом оказалось, что не взяли. Саша, расскажи вообще, как эта атака с точки зрения России выглядит вообще? Что физически вот в их точке зрения произошло?
Ну, действительно, первое, что бросалось в глаза сначала, это вот такое замешательство в информации. То есть одни СМИ сообщали, федеральные СМИ сообщали вот эти вот огромное количество информации то про обстрелянный школьный автобус, то про заложников, которые вроде бы как захвачены там. Потом это, сами же российские власти опровергали эту информацию. Но на что я вот обратил внимание, сейчас уже постфактум, все российские центральные федеральные СМИ, вот то, как они описывают это событие, они упоминают о том, что это украинские националисты, радикалы, ДРГ, вооруженных сил Украины, которая ворвалась на территорию России, но они все абсолютно замалчивают вот эту ситуацию о том, что в этом инциденте, я не знаю, как это назвать, да, в этом происшествии принимало участие как раз-таки формирование, которое, в состав которого входят граждане России, да, которые выбрали другую сторону в войне, и об этом вообще не упоминается. Слово «украинские националисты», «нацисты», даже вот президент Путин, когда выступал, описывая эту ситуацию, назвал это терактом и тоже упомянул про украинских нацистов. Причем почему-то вдруг начал говорить о том, что они хотят лишить нас истории, наших ценностей, нашего права на нашу историю. То есть вообще непонятно, к чему тут это. Ну, то есть, грубо говоря, очень заметно, что в российских федеральных СМИ и российские власти стараются очень обойти эту тему того, что это какие-то граждане России, вообще русские, которые принимают участие.
Ну, похоже на то, что для них это было неожиданностью, потому что они ищут, как объяснить, что это граждане России, но они почему-то украинские нацисты.
Вот они, на самом деле, они этого и не объясняют. Они вот эту сторону вопроса о том, что это русские и так далее, это абсолютно замалчивают. Об этом упоминается в некоторых телеграм-каналах, и то, в основном, и это не вспоминают. То есть, грубо говоря, тему того, что какие-то русские могут воевать на другой стороне и призывать, как это было на видео, там, восстать в России, принять участие в вооруженном сопротивлении путинскому режиму, они боятся вообще об этом упоминать.
Ну и добавлю к этому позицию украинской стороны. Вся она сейчас строится именно на вот этой тезе, что это что-то происходящее между россиянами. Значит, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал радио НВ, что это граждане России, это ключевая вещь. Если граждане России, которые находятся на территории своей страны, делают заявление по поводу своей позиции, то странного в этом ничего нет. Это слова Данилова. Генштаб украинский говорит тоже, все, что відбувається на Росії, це спротив місцевого населення путінському терору стичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, які не залежать від ЗСУ. Зокрема, повідомлення в інтернеті про події на Бердянщині. Ну і ГУР Міноборони, теж я цитувала заявлення, опять же, вот эти намеки, що, возможно, росіяни просто починають просипатися.
Ну, и еще, продолжая тему замалчивания участия русских в этой операции, тут, как всегда, из последнего проговорился глава Чечни Рамзан Кадыров, то есть, как всегда, из его каких-то заявлений можно делать такие завуалированные представления о том, что происходит на самом деле. Он почему-то вдруг начал говорить о том, что у людей, которые принимали участие участие в этом террористическом акте, как они это называют, в Брянской области. Есть родственники, скорее всего, в России, и они должны понести ответственность, и их нужно хорошо проверить. То есть, как бы, такой намек на то, что это люди сами по происхождению из самой России.
Обращусь к Ивану Киричевскому. Иван, вот исходя из всей этой информации, вы для себя составили мнение, что произошло, что там вымысел, что там правда?
Та насправді там все правда від одного, від початку до кінця. Просто тут, перш ніж скласти якусь повну картину, треба розуміти приблизно таке. Справді, на перший погляд виглядає все, що, ну, скажімо так, деякі представники воєнно-політичного керівництва України вирішили повторити дзеркально рівно те саме, що росіяни робили на Донбасі в 2014 році. Але з іншої сторони, знаєте, теорія таких от гібридних війн показує, що от такі от речі, там, знаєте, вічливими людьми, які приходять і там вічливо розповідають, що вони прийшли звільняти. Ну, вона спрацьовує, коли сторона, ну, противник, вона, ну, як мінімум, ситуаційно неспроможна. Ну, от, грубо кажучи, ці речі, які зараз я теж дуже інтересно послухав, коли росіяни встигли провокувати навіть більше суперечливих тез між собою, аніж можна було собі уявити, і навіть Путін раптом заговорив про те, що хтось там щось збирається забрати, якісь там цінності, історію, ну, це якраз про те, що російська Федерація стала інституційно неспроможною, і там, в принципі, змогли мати місце такі отречі, що заходять озброєні люди з нашої сторони, ну, там фотографуються біля органів влади, ну, фельдшерський пункт, там в чорних таких селах це якраз, ну, єдина адміністрація, яка там є. І, відповідно, це приводить певний шок російського, там, ну, скажімо так, російську владу. В принципі, такий от крок було логічно очікувати, чисто тому, що війна України та РФ зайшла не просто якусь там затяжну фазу. Ця війна стала тотальною. Кожна з країн насправді, ну, ставить ціль знищити противника, ну, як суб'єкт. Як Російська Федерація насправді хоче знищити Україну як суб'єкт, так і в принципі ці всі речі про те, що там дождатися розвалу Російської Федерації, вийти на кордони 91-го року і створити якусь там демілітаризовану зону, дочекатися падіння режиму Путіна. Це насправді теж от про знищення Російської Федерації Путіна, ну, як суб'єкт, який веде війну. Тому можливо, що навіть такі от речі і заходом там громадян Росії, ну, або інших вічливих людей на прикордонній області Російської Федерації, вони будуть лише масштабуватися і продовжуватися. Ну, тому що у нас замало, ну, в Україні замало ресурсів, щоб прямим шляхом перемогти, потрібно шукати гібридні.
Но если про противоречивые заявления, то это еще не весь их набор был. Если опираться на сообщение РИА Новости официального российского СМИ, то они писали утром о боестолкновениях с украинскими диверсантами, а уже вот сейчас, комментируя итоги этого происшествия, говорят, что все вышли. И тоже возникает вопрос, что если было серьезное боестолкновение, ну, наверное, не могла просто так группа выйти с территории России. Еще из подробностей появилось интервью в российском издании «Важные истории», где на правах, на условиях анонимности участник РДК сказал, что принимали участие в операции 45 человек, что они сделали засаду на 2 БМП и пострадал один погранец, как он выразился. Вот такие, ну, то есть он подтверждает, что действительно столкновение там было, не просто тихо зашли и сфотографировались или сняли видео. Иван, а можно ли назвать вообще РДК русскими партизанами? Потому что тут, мне кажется, может быть какая-то такая ловушка не очень приятная для Украины, потому что они все-таки часть вооруженных сил Украины. Если Украина будет постоянно говорить, что, ну, вот это партизаны, это отношения россиян с россиянами, то могут задать вопрос, ну, в конце концов, даже западные партнеры, ну, это же регулярные войска, часть вооруженных сил Украины. По крайней мере, в открытых источниках РДК значится как часть иностранного легиона.
Ну, а каким можуть бути незручні моменти. Як можемо навіть зауважити, ці люди, вони навіть якщо мають якісь там елементи екіпірування, які можна було б придбати десь на Заході, але там не стрілецька зброя радянська, ну, АК, автомат Калашникова. Відповідно, там якісь озброєння, яке б там, знаєте, було б там, ну, Захід висловлює якісь принципові протиріччя тільки в тому, що не використовувати західну зброю для ударів по території Російської Федерації, та що законно визнано. Тому що, ну, от, бити по Криму західною зброєю ніхто не забороняє, навіть вітається. Якщо говорити про якісь от речі в стилі, як це може бути сприйнято, ну от тут можна такий парадокс описати. Чому, наприклад, для Макрона було певне все-таки відкриття і певне зусилля зробити для себе виставок, що от все-таки ПВК «Вагнер», яка, наприклад, проти Франції воює в Малі, що це все-таки не якась там автономна структура, а що це напряму підпорядковується Путіну. Ну, тому що, на жаль, такі або на части такі гібридні формати, коли там сили спеціальних операцій заходять на територію країни противника і набирають якихось там, ну, інших облічій, ну, наприклад, російські партизани. Ну, західна доктрина ведення бойових дій якраз вітає. Іншими словами, от коли там в 17-16 роках була реформа наших сил спеціального призначення з тим, щоб це були саме ССО західного зразка, ну, американські та інші структури наших спецпризначенців вчили діяти саме так. Тому, ну, навіть якщо на перший погляд виглядає, що якось, ну, воно трохи не те, коли там наше воєнно-політичне керівництво говорить, що там наші бійці – це, типу, російські партизани, ну, у Заходу це навряд чи викличе якусь ідіосінкразію, ну, чисто тому, що вони самі вчили нас так воювати.
Я благодарю вас, Иван. Это был Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Ну и мы продолжим эту тему. К нам присоединяется Ефим Фиштейн, обозреватель русской службы Радио Свобода. Ефим, приветствую вас в нашем эфире.
Добрый день.
Ефим, ну, конечно, интереснее всего наблюдать за реакцией российской власти и официальных источников. Даже вот отметили мы, что очень много было противоречащей друг другу информации. Сегодня видно было, что, ну, неожиданной была эта ситуация, и ищут сейчас какое-то объяснение произошедшему в российских кабинетах. Как, по вашему мнению, что сейчас там происходит в российской верхушке? Будут ли какие-то, возможно, кадровые решения по поводу пограничной службы, службы ФСБ, и насколько вообще, ну, напуганы там тем, что произошло?
Думаю, по большому счету, что напуганы в том случае, если мы имеем дело с каким-то зародышем партизанского движения реального. Ведь все еще пока открыто и возможно. Фактически вопрос не получил еще своего ответа, что это было. Вариантов несколько. Это может быть действительно начало ростки какого-то проявления недовольства самих россиян, в том числе и в форме партизанского движения, но может быть и задуманная, продуманная, далеко идущая провокация. И то, и другое возможно. Российский режим сегодня повторяется во всех деталях фактически режимы крайне тоталитарные, типа нацистского или сталинского. И поэтому первый защитной реакцией таких режимов является переназвание ситуации и явлений. Почему они с таким упорством говорят о украинских нацистах, независимо от того, что речь идет о российских гражданах? Скорее всего. Да просто потому, что по той же причине, по которой, скажем, восстание тамбовских крестьян называл это восстанием троцкистов. Ну какое отношение имел Троцкий к русскому крестьянству, задавленному большевиками? Никакого. Точно так же понятие нацистов используется всего лишь для того, чтобы объяснить все, что противостоит нынешнему российскому тоталитаризму. А вторая, пока не названная, но скрытая цель, если это провокация, я повторяю, вопрос открытый, и возможны два решения. То ли это действительно начало партизанского движения, то ли целенаправленная провокация, она в таком случае имеет адресатом западную общественность. Западная общественность сейчас склоняется к тому, что война должна идти, что смешно, только на территории России, только на территории Украины, простите, и что вестись она должна средствами, которые контролируют и Запад, и Россия выдвигает свои претензии. Ну, например, короткий дострел, короткий долет артиллерии украинской объявляется как бы непременным условием западной поддержки. Вообще вся эта теория о том, что Украина должна прежде всего заботиться о безопасности России и не делать ничего, чтобы эту безопасность могло подорвать до той меры, что Россия может принципиально развалиться и перестать существовать. Это все, кстати говоря, задумка и спецпроект КГБ или российских служб, ФСБ, как ни назовите. Потому что это переносит с больной головы на здоровую всю тяжесть ответственности, переносит на Украину и на Запад, которые теперь якобы должны нести ответственность за состояние России, за то, чтобы она не развалилась, не распалась и вообще чувствовала себя безопасно в этом мире, где она является единственным агрессором в своем регионе. Так вот, это адресовано, вот эта часть, если это провокация, адресована, разумеется, общественности Запада, чтобы показать, что война по приказу, видимо, украинского командования, переносится на территорию России. Вообще, учитывая, как я понимаю, и многие понимают, растущее недовольство самих россиян, разумеется, рано или поздно можно ожидать вооруженных проявлений такого недовольства. Это же ведь естественно. Россияне тоже пытаются ответить на насилие силой, наверняка, в многих своих проявлениях. Например, взрывы на аэродромах, на железной дороге российской и так далее. Примеров множество. И они, разумеется, не дело рук украинских каких-то высаженных специально десантников или диверсантов. Это дело рук самих россиян. Так вот, целевая группа – это западная общественность, которая должна быть, по идее, кремлевских технологов, встревожена возможностью распада России, если Украина будет слишком активно переносить военные действия на территорию самой России. Ну, а что касается, если же это просто действительно естественное явление российского недовольства массового, то тогда, конечно, должны быть в Кремле крайне встревожены. Мы ведь видим, что и Крым охвачен какими-то проявлениями партизанских движений, как бы мы их ни называли, и какое бы, откуда бы, как говорится, ни росли ноги, то ли, скажем, печальной судьбы татарского населения Крыма или российских недовольных живущих там. В любом случае это должно тревожить Кремль. Поэтому он и пускается. Ведь, собственно, провокации – это хлеб насущный. Это воздух, которым Кремль...
Пропала у нас связь с Ефимом Фиштейном. Сейчас мы ее восстановим, потому что есть еще у меня одно уточнение. Я напомню, что Ефим Фиштейн, обозреватель русской службы «Радио Свобода», с нами на связи находится, и мы обсуждаем происшествие в Брянской области России, куда сегодня зашел русский добровольческий корпус. Можем посмотреть на карту, где, собственно, происходило все это. Это село Любичане и Сушаны. Все произошло там, очень близко к украинской границе. Я попрошу редакторов показать карту, куда зашла группа РДК. Ефим Фиштейн вернулся на связь к нам. Да, и вот смотрим мы как раз на место. Это граница с Черниговской областью Украины, фактически очень близко от границы. И вот русский добровольческий корпус официально объявил и показал видео из села Любичане, где действительно их группа находилась. Ну и, кстати, не знаем мы, как дальше сложилась ситуация, как группа вышла, кто куда вернулся. И вот слежу я сейчас за каналом РДК, пока нет там никаких сообщений, но, скорее всего, появятся у нас скоро подробности об этой операции. Ефим, обращаюсь к Ефиму Фиштейну, возобновили мы связь. Скажите, а как вот русские граждане реагируют на это происшествие? Ведь, с одной стороны, это может, ну, мобилизировать, возможно, помочь в той же мобилизации Путину, там, показать, что есть угроза действительно территории России со стороны там, НАТО или Украины. Но, с другой стороны, сейчас, как бы российская власть не объясняла, что произошло, факт выглядит так, что русская граница уязвима. Туда кто захотел, тот и зашел. Уже не только беспилотники, но и вот ногами.
Как относится русская общественность сейчас, мне очень сложно сказать, глядя из Праги, откуда я комментарий свой делаю. Но можно сказать, что общественность, общественное мнение в России потеряло всякий смысл, само это словосочетание. Нет в России сейчас общественного мнения. Есть мнение отдельных граждан, есть мнение какой-то человеческой массы, которая манипулируется руководством. Поэтому вообще нельзя принимать во внимание, в расчет, и уж тем более нельзя делать ставки на некое общественное мнение, которое может проснуться, развернуться и что-то такое показать Кремлю. Такого нет. Поэтому, во-первых, если это реально, скажем так, выпад российских партизан или добровольческого корпуса, сражающегося против кремлевского руководства, в таком случае это явление, которое будет иметь дальнейшее развитие, в любом случае. Оно будет иметь развитие в виде других выпадов, в виде, может быть, расширения каких-то военных акций российских добровольцев. Если же это провокация Кремля, мы пока не исключаем такую возможность, она была бы очень целевой, целенаправленной, именно с тем, чтобы заронить настоящий страх в сердца самих россиян, потому что война приходит и в их дома, или она обращена к общественности Запада, которая сейчас крайне трогательно
относится к
безопасности.
Поджимает нас время. Благодарю вас за анализ. Я напомню, что с нами были Ефим Фиштейн, обозреватель русской службы «Радио Свобода», Иван Киричевский, военный обозреватель «Дефенс Экспресс», и Александр Демченко, мой коллега. Мы обсуждали инцидент, который произошел в Брянской области с заходом туда группы российских добровольцев, которые воюют на территории Украины. Ну и ждем, конечно, больше новостей по этой теме скоро.
Нам хотілося, коли їй виповниться, мало виповнитися 7 років, це відсвяткувати дуже грандіозно. Так, ми наскликали багато діточок, їхніх батьків. Наш тато повернувся з відрядження за кордону. Ми забронювали собі ігрову зону, так, у нас мали бути аніматори, ведучі, ну, велике свято для дитини. Це мало статися 24 лютого.
Я мала відпочивати з 11 по 24 число на Шрі-Ланці. І те, що назрівала війна, ну, зрозуміло, що я це чула. Мені кожен день телефонували батьки, хвилювались, як це все буде. Я теж хвилювалася, але ну, ніхто в це не вірив, і я теж не вірила. І я за планом вилетіла 24-го числа зі Шрі-Ланки. Ну, точніше, це була вже там в ніч з 23-го на 24-те. І ну, такий був важкий переліт, і ми чомусь дуже швидко долетіли. Да? Ми сіли раніше аж на 45 хвилин. І моя війна почалась в таксі.
24 лютого у нас планувалось зареєструвати шлюб 12 пар. І якщо там пригадуєте минулого року, так, другий місяць 22-го року, він був дуже популярним серед наречених молодят. Дуже багато бажало зареєструвати шлюб.
Я пам'ятаю, як мене розбудили, ще коли був розсвіт. Мене розбудили, мама і тата були напугані. Ми збиралися, хотіли виїхати, але не вийшло, ми застряли.
Ми вирішили дитину не лякати, бо самі... Ну... Цього ніхто не очікував. Навіть, ну, взагалі думки були про свято, а не про якусь війну, втечу, щось погане. І ми, ну, якось так обіграли, що донечко, збирайся, бери з собою тортика, забираємось, ну, і сідаємо до машини, і кудись ми будемо їхати, це буде наш тобі подарунок.
Літак мав сісти якраз в той час, коли були перші вибухи. І це, до речі, останнє судно SkyUp, який досі стоїть в аеропорту Бориспіль, якщо їхати по Бориспільській трасі і подивитись праворуч, то... Він там досі стоїть. Тобто це останнє судно, яке прийняла Україна перед війною.
Вранці 24-го контактувалися з усіма парами, для яких була призначена церемонія. Очікували, що це буде там лише зміщення на пару днів. Були пари, які, на жаль, 24-го числа не змогли зареєструвати свій шлюб. Ну і в декого кардинально змінились і плани, і долі.
У мене чоловік, він, мабуть, ну, саме перший відреагував на все-все. Він сказав, дівчата, збираємося і виїжджаємо. Ми ж так і не виїхали за кордон, ми не встигли. Ми коли заїхали до селища Низи, ми застрягли там, бо ми, ну, як нас кажуть, ми попали під колону, яка йшла з кордону, йшла у напрямку Києва. Ми вже були на той момент в окупованому селищі.
А у мого тата день народження 23 лютого. Тата був в тому році ювілей. І я дуже попросила, щоб вони один день почекали мене. Вони перенесли день народження, святкування. Був замовлений величезний торт. Ми мали святкувати день народження 24 числа. То було зіпсоване день народження, якщо б вони його відсвяткували в той день, в якій планувалось 23-го, то зрозуміло, що свято відбулось, але війна почалась, вже було не до свята.
В тому селищі поставили торт, дістали чашки, зробили чай. І щоб ви розуміли, тільки ми заварили чаю, ми його вже не попили, бо гул, страшний став гул. Повідомили, що йде колона. Замість чаю ми сиділи там, під гаражами вирити такий мабуть, не підвал, підвал бункер, щось таке.
Батьки живуть за, ну, за містом, да, і я пам'ятаю, ну, день, коли я просто, ну, вийшла, скажімо, туди, ну, на
Друзья, это был материал моей коллеги Анастасии Середы о том, как изменила планы украинцев полномасштабная война. Вы можете также найти его в наших социальных сетях. На этом наша программа сегодня заканчивается. Я благодарю вас, что вы были с нами. Больше вы можете найти во всех наших социальных сетях. Мы есть в Телеграме, в Твиттере, в Фейсбуке, в ТикТоке и в Вайбере. А завтра на Ютьюбе и на Вильном радио встретимся в прямом эфире.
Это было радио «Донбасс Реалии».